Невозможна духовная школа, невозможно духовное образование, если человек прежде всего не научится хотя бы немного, но правильно молиться. Вы слышите? Оказывается, есть правильная молитва, есть лжемолитва, псевдомолитва, я не знаю, как назвать. Один из святых даже называет вот эту молитву без внимания, совершаемую, без внимания, без понуждения себя к вниманию, без понуждения. Вы слышите, я это подчеркиваю, потому что мы сразу и не можем научиться. Без понуждения себя к вниманию не ловит себя, не упражняется во внимании, называет богохульством и оскорблением Бога. Недавно канонизированному Серафиму, это Глинской пустыни, преподобный теперь Серафим, ну, неважно фамилия, подошел один монах, это известная история, и говорит, что вот у меня непрестанная молитва Иисусова, Романцов фамилия. Этот отец Серафим Романцов ответил ему, ну, зная его, слова, которые стоит, ой, как стоит запомнить. Меня, я помню, они поразили. Он ответил этому, у которого непрестанная, слышите, молитва, о чем мы даже и думать-то, кажется, не можем. Он ему ответил, нет у тебя никакой молитвы, ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Вот это да! А мы знаем, другие, в рабочей среде, все мы соприкасались и знаем, там через каждое слово, через два известные словечки, и непрерывно, и так весь день, непрестанная молитовка. А оказывается, к чему можно привыкнуть? И это называть молитвой, и это рассматривать как один из элементов духовной жизни. К Сесою Великому тоже пришел один монах и сказал ему, «Отче, я имею непрестанную память Божию». Это были великие, конечно, времена, на что преподобный Сесой ответил ему, «Это невелико». Ну, для нашего времени, слушайте, мы бы все ниц пали, конечно. Но он что ответил ему? «Это невелико». А вот что велико? Здесь мы с вами касаемся, вот сейчас, вот, коснемся самого главного, самого корня, если хотите, нашего человеческого самосознания, нашего, если хотите, духа, всего духовного состояния. Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всей твари. Слушайте, это что-то поразительное. Я себя ниже твари? Я как-то читаю диалог одного профессора богословия с преподобным Тимофеем Валаамским. Правда, он уже на Афоне он был. И когда Тимофей Валаамский говорит, что христианин при правильной духовной жизни действительно приходит к тому состоянию, когда видит себя не только ниже всей вот этой внешней твари, всех скотов и зверей полевых, но и ниже, хуже самих бесов, этот профессор возмутился. Ну, он же профессор, естественно. Возмутился. Ну, говорит, отче, ну, простите, ну, я согласен ниже хотя всей этой твари, верно. Ну, ладно, ну, видимо, совесть немножко защипала кое-чего. Но ниже бесов я же не понимаю. Все-таки за нас Христос принес свою жертву. Искупительную жертву. А бес – это что же? На что преподобный Тимофей ответил ему, да, за нас он принес, и мы в ответ ничего не делаем. А за бесов действительно он, может, не принес. И они невиновны хотя бы то, что они не отвергли любовь Божию хотя бы этим актом. За них ничего. И они ничем не должны Богу. Но он в такой форме. А мы действительно мы касаемся самого серьезного вопроса духовной жизни. Что, оказывается, является важнейшим положением? К чему мы должны стремиться? В чем должно состоять наше духовное образование? Духовное образование, повторяю, а не богословское, не эти книжки, которые очень часто воды, как говорят, полно, и не имеют никакого отношения к нашей духовной жизни. Что самое главное? Вот если бы сейчас здесь сидели представители всех религий, и нужно было провести опрос, спросить каждого представителя, с точки зрения вашей религии, что необходимо, чтобы получить, ну, спасение, рай, как хотите, достичь вот этой цели. Один за другим спрашивает. Первого, второго, десятого, двадцатого, сотого. Все до одного, знаете, что отвечают? Что за глупый вопрос? Разве не ясно? Нужно исполнить заповеди Бога, и все в порядке. Так? И вдруг с чем мы встречаемся? Читаем Евангелие от Луки. И вдруг там описывается этот потрясающий диалог двух бандитов, распятых вокруг Христа. Левый его поносил, спаси себя самого и нас, если ты такой-то. А правый говорил, мы достойные по делам своим получили. Помяни меня, Господи или Господин. Мы не знаем даже, как он понимал. Он знал, что это праведник только, что его несправедливо распяли, что это святой человек, по крайней мере. Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем. Ответ поразительный. Сегодня же со мной будешь в раю. Поразительный. Я обращаю ваше внимание, ни одна религия этого не знала, чтобы бандит, негодяй, я не знаю, какие слова сказать, убийца, преступник и вор, оказывается, достиг Царства Божия. Вот всего, посмотрите, чем. Друзья, мы касаемся такой серьезной вещи, которой просто, ну, выше ничего нет. В чем состоит спасение? В чем состоит, если хотите, вот та финальная, если хотите, точка духовной жизни, при которой человек только действительно будет в раю, будет спасен? Оказывается, этим состоянием у человека является, во-первых, осознание, что я действительно хуже бандита. Посмотрите, чем наполнен канон перед святым причащением, чем наполнена молитва перед святым причащением. Какие сравнения делаются великие святые, молитвы которых мы читаем, все наполнены чем? Осознанием, действительно, видением того, кто мы есть на самом деле, а не то, что в мечтах каких-то нам преподносится. Оказывается, спасается человек чем? Вот этим вот смирением. Смирением перед чем? Перед тем, что я действительно совсем не то, кем я думал, что я есть, или мечтаю тем более. Покаянием. Помяни меня, Господи, ты там будешь, я там никогда не буду, я знаю. Вот что говорил разбойник. Вот чем спасается человек. Задача, или, если хотите, процесс духовной жизни, весь направлен к чему? К тому, чтобы человек увидел свои вот эти вот страсти и страстишки. И не просто увидел. Я думаю, любой бес это видит. И с удовольствием придет батюшка и расскажет сколько угодно, так что батюшка взвоет. Не просто увидит еще, а увидит, что это мерзость. Увидит, что это оскверняет душу, мучает душу, приносит страдания душе и кается в этом. Помните, Сесой ответил, когда увидел себя ниже всей твари. Все святые, оказывается, через подвиг духовной жизни, который был сопряжен с чем? С молитвой, подвижничеством. Приходили к чему? К видению этого своего недостоинства. К видению, знаете чего? К видению, наконец-то, увидели, что им нужен Христос Спаситель. От чего? От страстей, которые присутствуют во мне. Вот, оказывается, где, если хотите, то та точка, которая свидетельствует о том, что мы действительно находимся на верном пути. Преподобный Петр Дамаскин так описал. Первым признаком, подумайте только, первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов, своей греховности, даже прибавляет так, бесчисленных, как песок морской. Вот, оказывается, к чему. Только при этом условии я пойму, что мне нужен Христос. Христианином я становлюсь только тогда, когда увижу, Господи, я действительно грешнейший человек. Я ничего не могу, к сожалению, сделать, чтобы исправиться. Ты мне помоги, ты меня спаси, иначе я погибаю. Вот когда становится человек христианином. А пока я чувствую себя хорошим, пока я чувствую, что у меня уголочек уже в раю обеспечен, не так, как этот разбойник, ты меня там помяни, меня там не будет, потому что пока я доволен сам собой, своим обедом и женой по Пушкину, тогда об этом, о каком спасителе? Да никакому мне спасителю не нужно. Мне нужен не спаситель, а кто? Наградитель. Я же хороший. Вот, оказывается, где корень, самый ядовитый и страшный корень отвержения Христа, фактического отвержения Христа. И нечего мне обманывать себя, что я подхожу, целую там крест, икону Спасителя. Мне, в общем-то, нечего тут тебе молиться. Я лучше помолюсь каким-нибудь там святым, которые меня исцелят. Кто от печенки, кто от селезенки, кто еще чему-нибудь. И туда поставлю свечек сколько надо. 10, 100, 1000. А Христос? А что Христос? Кстати, обратите внимание, какая тенденция. Вы, наверное, знаете, и вам придется прикоснуться с этой мощной лавиной, мощной силы отхода от Христа и приходит вот святые, те, другие, третьи, четвертые. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. И здесь действительно обращение к святым за помощью, так как мы и все друг к другу обращаемся. Помолись за меня, у меня вот то-то и то-то будет. Здесь все, что вы, помолись-то кому? Христу. Вместе Ему помолимся. Слышите, я обращаюсь к товарищу. Я обращаюсь к святителю Николаю. Святитель Николай, вместе помолитесь за меня тоже. Кому? Христу. Вы с чем столкнетесь? Да какой Христос? Я должен обратиться вот не только к этому святому, а к этой иконе. Я должен знать, какую молитву прочитать, какой акафист. Я поеду за тысячи верст туда-то. Перед Христом 2-3 свечки будет стоять. А перед, допустим, Матроной какой-нибудь тысячи свечей. Вы слышите, что делается? С чем вы столкнетесь? Вот я говорю вам, студентам, понимаете? Точно так произошел процесс появления язычества в древнем мире. От единобожия пришли к многобожию. Как опасно здесь. Здесь надо быть очень осторожным. Ничего не стоит. Самые добрые вещи, я говорю, почитание святых, обращение к ним с молитвой, ничего не стоит извратить до, до, я не знаю, до какого предела. Самое главное в духовной жизни – это действительно увидеть, наконец, что я грешный человек. Воскорбеть хотя бы немного об этом. Правильно молиться. Бороться, насколько можно, с этим внутри себя. Слышите, внутри никто не видит. Духовная жизнь внутри совершается. И она совершается действительно в борьбе со своим ветхим человеком, страстями, с этим, и правильной молитвой. Святые отцы настаивают, предупреждают, показывают, призывают. Есть же краткая молитва, которую надо совершать, ну, постоянно, насколько это возможно. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Кто мешает? Кто мешает? На лекциях, на прогулке, сидя, лежа, стоя, неважно. Кто мешает? Мне обратиться к кому? Попробуйте к ректору, вы можете в любое время дня и ночи обратиться? А к патриарху? А здесь к самому царю царей мы можем обратиться и не обращаемся. Вы слышите, какие мы умные? Я просто завидую своему уму. До чего же я умен? К царю царей не обращаюсь, который есть любовь, который доказал свою любовь крестом, и я его не обращаюсь к нему. Живу как потерянный какой-то. Друзья мои, богословское, то школьное образование богословское, которое мы получаем, учтите, оно будет нам великий укор нашей совести. Будет великий укор, если мы не используем это драгоценное время, годы, не используем это драгоценное время для того, чтобы научиться молиться с вниманием, благоговением и покаянием. Этому надо учиться. Для нас исключительная возможность – богослужение. Часы мы проводим в храме, вы подумайте только. Часы целые. Будем использовать. Будем сочетать это богословское школьное образование с духовным образованием. Для этого надо, конечно, и читать святых отцов, и понуждать себя к молитве, насколько это возможно. Нужно понуждать себя постоянно и непрерывно. Как пишет апостол Павел, непрестанно молитесь. Все те, кто становился на этот путь, хочу обратить на это внимание. Какую переживали они всегда радость, какой мир души приобретали, как менялось их отношение с другими людьми, насколько, если скажу вам, просвещается сам ум человека, просвещается здесь. Духовная жизнь приносит человеку действительную радость. Что такое счастье? Это радость, радость души. И вот это вот покаяние, который, как кажется, для внешнего человека, ничего не понимающего, о чем вы учите, у вас только одна скорбь, у вас только покаяние, только слезы о грехах, какой ужас. Послушаешь так, Господи, Боже мой, глупенький, вы говорите о том, о чем не знаете. Духовная жизнь приносит такую радость, которая ни с чем не сравнима. Великомученик Евстратий, когда его, знаете ли, поливали смолой и сдирали скребками железными кожу, вдруг восклицает: «Мучения эти – суть радость рабам твоим». Но это хорошо, это древность. Преподобный Никон Беляев из тюрьмы, где над ним, не знаю, все сорвали одежду с него, обрили, остригли, чего только не сделали. Так пишет из тюрьмы записочку. Это 20-е годы. «Радости моей нет предела». Слышите, что такое духовная жизнь? Это действительное счастье. Счастье для человека. Надо это учитывать. Ну вот видите, о чем я хотел с вами сегодня поговорить. Есть и другие темы, конечно, очень интересные темы, до невозможности интересные. Ну потому что они такие до невозможности, я и не сказал ничего. Только по этой причине. Вот так. Кстати, один из вопросов, который просто я скажу, я не буду, все, я кончаю, да. А то вы скажете, что профессорам нельзя давать свободу слова, потому что их не остановишь. Сам останавливаюсь. Вот часы даже положил перед собой. Тема, которая чрезвычайно важна, и с которой вы сейчас сталкиваетесь все и столкнетесь. Вот был как-то диалог с мусульманами, так, в Тегеране, и они говорят: а почему вы считаете, что христианство – истинная религия? И это уже не первый раз. А почему вы считаете, что ваша религия истинная? С какой стати вы? Только потому, что каждый кулик свое болото хвалит, да? Да, очень замечательно. Да, а я вот верю в осиновый пень. Вот так. И что? Почему? Решите вопрос. Какие у вас основания? От того, что вы верите, это не основание, это ваше личное душевное состояние. А основания объективные какие? О, об этом надо знать. Слушайте, этого постоянно, особенно где-то в институтах, в университетах, перед какими-то аудиториями. Это же вопрос, который постоянно может звучать, и вы должны знать на него ответ. Но я вам об этом скажу в следующий раз. Когда в следующий раз? Наверное, думаю, после второго пришествия. Но я думаю, это будет не поздно. Ну, спасибо. Хорошо. Так, как вы думаете, почему Михаил Филарет Денисенко ушел из Русской Православной Церкви? Да, да, я думаю, так. Видите, как надо благоразумно относиться, а не так сразу выпаливать. Да. Я думаю, и все в порядке. Да. Вы знаете, не хочется как-то вот, когда касается живых людей, и говорить о них что-нибудь, ну, такое осудительное даже. Мы же все друг друга осуждаем непрерывно. Вы слышите? Непрерывно. Вот. И это действительно такое опасное дело. Я вам скажу так. Мы невнимательны к себе. Не видим, какие страсти в нас живут. И когда у нас складываются обстоятельства, касающиеся вот этой именно страсти, если мы не боролись вообще со страстями, то она нас побеждает, и все, и мы падаем. Я думаю, что здесь произошло нечто подобное. Ну, не хочу расписывать. Можно? Не буду. Не буду расписывать. Просто только жалею, очень жалею, что он ушел. Вот так. Почему Православная Церковь признает католическое крещение? Я вам скажу, надо же понять, что такое таинство. Что, действительно, кажется, вопрос, который мы из катехизиса уже знаем. И часто очень, я вижу, не знаем. Что такое таинство? Таинство – это священное действие, которое совершает священнослужитель. Священное действие, которое совершается над человеком. Ну, крещение в данном случае – это одна сторона, человеческая сторона. Слышите? Человеческая сторона. И вторая, дальше начинается, во время которого верующий человек получает невидимо, таинственно, почему таинство это называется, таинственно получает определенный дар благодати Божией. Слышите? Две стороны. Причем обращаю на ваше внимание. Вспомните, что пишет святитель Кирилл Иерусалимский. «Если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет». Преподобный Марк Подвижник что пишет? «Если ты веруешь и с верой принимаешь крещение, тут же тебе по крещению дается Дух Святой. А если без веры, и по крещению не получаешь». Слышите? Итак, есть две стороны. Первая человеческое, священное действие. Второе – божественное дарование благодати Божией. Это очень важно в данном вопросе, понимаете. Так вот, что признает православная церковь? Кстати, на данный момент, потому что периоды были разные, и когда вы говорите «православная церковь», то вы ошибаетесь в данном случае. Потому что греческая церковь не признает католическое крещение. На Афоне не признают католическое крещение. Перекрещивают. Если католик вдруг вздумает, перекрещивает. Перерукополагают и так далее. Видите, в православных церквах нет единства по способу принятия, допустим, тех же католиков в церковь. Итак, ответ. Если священнодействие, которое совершает священнослужитель, соответствует основной идее совершения таинства крещения, то есть во имя Святой Троицы, и, допустим, неважно, там погружение, окропление, это вопрос уже другой, во имя Святой Троицы, то при переходе в православие над этим человеком форма эта, человеческая форма, может совершаться, может не совершаться. Важен факт какой? Переходит он с верой и убеждением или лицемерит, как пишет святой Кирилл Иерусалимский. И тогда в зависимости от этого получает он дар святого крещения или не получает. Форму, еще раз повторяю, можно вновь повторить, можно не повторять. Это не имеет существенного значения. Поэтому в современных православных церквах мы находим и, как в русской церкви, не будем повторять священнодействие этого таинства. Или, как в Греции, будем повторять. А там уже ты, человек, отвечаешь за это. По совести ты принимаешь, и в зависимости от этого получишь и дар благодати этого таинства. Вот так. Как вы думаете, православная и католическая церковь может объединиться в силу современного коммунистического движения? Об этом я разговаривал не с кем-нибудь, не буду упоминать, я тут нахожусь, все ясно, с очень высокими людьми, и мы дискутировали очень много, с очень высокими. Мой ответ был такой. Я считаю, что объединение возможно будет только тогда, когда православная церковь по существу потеряет свое православие и станет очень подобной католической церкви. И тогда да. Православная только может тогда присоединиться. Католической не надо присоединяться. Не она будет присоединяться, а только православная может присоединиться. Но я считаю, что только тогда, когда действительно вот эта самая суть православия будет утрачена. Я о какой сути говорю? Мы вот на своих лекциях по западным исповеданиям все говорим – это филиоквы. Ой, Господи, да, чистилище, да, папа и так далее. Вся суть-то религии в духовной жизни. Вы посмотрите на великих святых католической церкви. И я скажу вам, просто только плакать хочется. Что происходит там? Великие, слышите? Я не говорю там. Простой народ, кстати, такой же, как и у нас. Точно такой же. У нас едут в Серафимовский источник, там в Лурд едут. Все одно и то же. У нас к такой-то святой четверной иконе, там к такой-то статуе. Все одно и то же. Духовная жизнь познается почему? По тому идеалу, которому, на который нацеливает церковь человека. И кто же там великие святые? Вот это уже, надо бы просто отдельный вопрос, очень важный. Ну, посмотрите, вот Терезу Великую. Христос ей является и говорит: «До этого я был Бог твой, а отныне я и супруг твой». Что с ней происходит в это время, с этой дамой, не буду описывать. Тереза маленькая, последняя, которую возвел в достоинство учителя церкви, малая, вот это в 1997 году. Она умерла, скончалась 23 года. Вы почитайте ее книгу «Повесть об одной душе», которая тут же переведена на русский язык сейчас. Вы знаете, читаешь и захлебываешься от восторга. Язык великолепный. Одна романтика. Романтика. Любовь со Христом. Это невозможно. Мы взглянули друг на друга, и мы поняли все без слов. Не было ни борьбы, ничего. И маленькая бедная Тереза утонула, как капля воды в океане. Вы слышите, подменили духовную жизнь лирикой, романтикой, романы со Христом. Вы читаете прям настоящий роман со Христом. Прям настоящий, если кто хочет посмотреть. Какой там? Она приходит в монастырь зачем? С чего даже начинается? Я пришла молиться о священниках и, по-моему, там о всем мире. Не о себе же, конечно. Ну что вы? Ну что вы? Почитай себя хуже всей твари. Вы что? Вон они, эти священники и прочие, монахи и миряне. Они хуже всей твари. Но не я. Подумайте, безумная идея заслуг перед Богом. Более того, сверхдолжные заслуги перед Богом. Вы слышите, на что нацелено все духовное состояние? Вы же понимаете? Заслуги. Ну, давайте, награждайте. У меня заслуги. Вы слышите? Тут говорят, ниже всей твари, только из которого состояния могу понять, почему мне Христос нужен. А здесь заслуги. Что вы? И вот когда мы тоже перейдем в эту романтику и тоже начнем искать восторгов и наслаждений в молитве, а не очищений души от всего того, всех тех гадостей, которые в нас находятся, то тогда и мы тоже станем подобными. Сохраним, конечно, вывеску православной, естественно, я напишу очень крупным шрифтом. Да, вот так. Но по существу станем, конечно, теми же католиками, тогда возможно будет соединение. Мы говорим соединение, да нет, присоединение. Никакого соединения, а присоединение. Всю историю католическая церковь смотрит на православные церкви. Как? Вы же помните, из-за чего раскол-то? Из-за идеи власти Рима над всеми христианами. Русская церковь является самой жирненькой, самой симпатичной, самой приятной овечкой, о которой только мечтает вот этот вот. Поглотить церковь русскую. Ни на одном диалоге, я вам сейчас скажу в одной вещи, мне приходилось же участвовать во многих диалогах, я специально в доклады ставил вот этот вопрос, вопрос о духовной жизни, о принципах духовной жизни. В той делегации кардиналы, епископы не видят этого вопроса. И я понял, они, наверное, понимают, что, конечно, это не духовная жизнь, это романтика. Да. Не отвечают на этот вопрос. Ну еще бы! Франциск Ассизский о чем молится? Вы подумайте, дай мне пережить всю ту любовь, которой ты горел, Господи, ради спасения нашего. Эта моська говорит к слону, дай мне быть таким же сильным, как и ты. Вы слышите, о чем молится, когда он получил эти стигматы? Не о покаянии, не покаяние здесь, не сознание своей греховности, не благодарности даже Богу, не просьба об очищении своей души. Да где там? Там и нет этого. Католическая церковь оставила духовный опыт первого тысячелетия восточных и западных отцов едины были в духовной жизни и пошли новым путем. Путем, кстати, не эти Франциски, не эти Анжелы, это, ой, Господи, тут не эти Терезы, совершенно не знают духовного опыта святых отцов. Вы слышите? И все выродилось в романтику. Такую красивую, такую прелестную. Душа тает просто от этой любви ко Христу. Ой, на эту тему еще много надо бы говорить. И не только о них, а что у нас происходит. Да, мне подарили на Афоне книжку, да, Порфирия Кавса-Кальвита, которого только что канонизировали. Там черным по белому написано, слышите? Причем не с печатями, все, знаете, ну, гостю, да, все такое. Я открыл, я не верю. Не боритесь с грехом, не боритесь со страстями. Откройте свою душу любви ко Христу. Я вспомнил, Боже мой, Тереза, вся в любви, Боже мой, и на Афон пришла. Слышите? Вот при этом условии мы соединимся. Можете быть спокойными. И будем все под домофором римского папы. Ну что мне делать? Ну, это, знаете, искушение как по-гречески? Пиросмос. Запомните, пожалуйста. Вот тут видите, сколько вот тут пиросмоса мне тут наложили. Как вы относитесь к канонизации Порфирия Кавса-Кальвита? Теперь вы поняли, что я прозорливый? Ну, слава Богу, что вот здесь хоть Петербургская академия меня признали таковым, Московской никак не признают. Это просто сущее, вот уж искушение там пиросмос, да. Я его Порфирии не знаю лично, какой он был. Правда, один монах мне сказал, что будто бы в последний там год и что-то у него с головой сильно случилось. Болело что-то, или рак там мозга, или что-то. И он, понимая, видит, монах-поклонник сам, и, видимо, понимая, что всю несоответствие, значит, этих вещей, о которых пишет Порфирий в этой книжке, говорит, что, может быть, это все было, записали за ним то, когда у него было, ну, не все в порядке. Я говорю, дай Бог, если Порфирий был другим, а не тот, который в книге. Но тогда Константинопольский патриарх и Синод должны прямо сказать, что мы канонизируем Порфирия того, но не того, кто в книге. Иначе вы слышите, к чему мы придем? Вы слышите, к чему мы придем? Это протестантизм настоящий. Не молитесь, не боритесь с грехом, не трудитесь, любите Христа, и все в порядке. Вы слышите, к чему мы придем? Должны это сделать. Если они не сделают, они нанесли страшный, тогда нанесут удар по православию. Церковь говорит, великим постом с поклонами молится, а тут не боритесь. Это что такое? Ну, я не удивляюсь на константинопольца уже. Уже не удивляюсь. Они же один за другим все масонами были, эти патриархи. И поэтому и здесь неизвестно, что они по какой причине и по чьей подсказке могут совершать такие акты. Но, впрочем, вся Греция на Порфирии молится. Ну еще бы! Я собирался в лютеранство перейти, теперь не надо. Я перейду в Константинопольскую церковь, и все будет в порядке.